Второе царство мы сегодня посмотрим 13, 14 и 15 главу. Вот. А в прошлый раз мы говорили, мы видели этот позорный момент в жизни великого человека Давида, его грех, и мы говорили о том, что Бог его простил. И это потрясающе осознавать вот эту милость, любовь Бога, потому что мы грешники, и нам очень интересна милость. Много ли милости у Бога, да? Есть ли предел этой милости, да? И мы видим, как милости в Бог, как его любовь превыше небес. Хорошо. Но мы также говорили о том, что грех, он имеет последствия. И как раз вот эти вот три главы, даже дальше, вообще, в часть Второе Царство, оно будет говорить о вот этих последствиях, напоминать, последствия есть греха у последствий, хотя Бог нас прощает, но есть последствия, и эти истории тоже для нас назидательные. Итак, 13 глава, с 1 по 14 стих. «И было после того, у Авесалома, сына Давидова, была сестра красивая, по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Ну, они от разных были матерей. Вот. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова. Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему: отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне? Сказал ему Амнон: Фамарь, сестру Авесалону, брата моего, люблю я. Сказал ему Ионадав: ложись в постель твою, притворись больным, и когда отец твой придет навестить тебя, скажи ему: пусть придет Фамарь, сестра моя, и подкрепит меня пищей, приготовив кушанье при моих глазах, чтобы я видел и ел из рук ее. И лег Амнон и притворился больным, и пришел царь навестить его, и сказал Амнон царю: пусть придет Фамарь, сестра моя, и испечет при моих глазах лепешку или две, и я поем из рук ее. И послал Давид к Фамаре в дом сказать: пойди в дом Амнона, брата твоего, и приготовь ему кушанье. И пошла она в дом брата своего Амнона, а он лежит. И взяла она муки, и замесила, и изготовила пред глазами его, и испекла лепешки. И взяла сковороду, и выложив пред ним, но он не хотел есть. И сказал Амнон: пусть все выйдут от меня. И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамаре: отнеси кушанье во внутреннюю комнату, и я поем из рук твоих. И взяла Фамарь лепешки, которые приготовила, и отнесла Амнону, брату своему, во внутреннюю комнату. И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: иди ложись со мной, сестра моя. Но она сказала: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе. Но он не хотел слушать слов ее, преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею». Вот такая вот трагичная, позорная, очень трудная ситуация в жизни, в семье Давида. И мы понимаем, что это не случайно. Вот. И вы знаете, я вот хочу это подтвердить, ну, обозначить еще раз эту мысль, что наши грехи, они несут последствия и отражаются даже на наших детей. Есть притча об этом, очень это такой принцип, да. Бог любящих его, он благословляет до тысячи родов, да, и вот есть последствия. И вы знаете, вот как получилось, Бог сказал, что, когда Адам, то есть, простите, Давид согрешил, Бог сказал: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, не отступит меч от меча дома твоего вовек, за то, что ты пренебрег меня, да, помните, там были такие осуждения от Бога по поводу поступка Давида. И вот мы видим начало вот этих конфликтов, конфликты эти начинаются. Если бы Давид не согрешил, да, мы понимаем, что этого не произошло. Мы здесь видим, вот этот Амнон, у него есть сильное желание, он хочет, плохо спит, плохо ест, похудел, да, но он ничего не может сделать. И он бы ничего бы не сделал. Заметьте, он бы ничего не сделал. Но появился вот этот вот дружок хитрый и дает вот этот плохой совет, очень плохой совет, да? И вот то, что я хочу сказать, Бог, он может вмешаться в ситуацию, защитить, благословить, да? Но если есть грех, то Бог не обязан проявлять милость, не обязан вмешиваться. И в этой ситуации, если бы Давид не согрешил бы с Версавией, Бог вмешался бы и сохранил его семью, семью Давида, вот от таких горе-советчиков, да, хотя он родственник тоже был, да. Бог бы сохранил, Бог бы что-нибудь сделал, да. Сам человек, сам Амнон, он не решался ничего сделать, да. У него не хватило смелости, он понимал, что это неправильно, да. Но вот советчик нашел, поддержал его, да. И это Бог это допустил. Не значит, что Бог вложил прямо мысли свои в сердце вот этого вот советчика и Ионадава. Нет, конечно. Но Бог допустил, он видит, как события пойдут, и он допустил это, да. Потому что Давид согрешил, и Давиду нужно было нести это наказание. Понимаете, как происходит? Когда мы, как отцы, как родители, повинуемся Богу, не принимаем, пренебрегаем Его Слово, мы можем надеяться, что Бог защитит наших детей. Когда они попадут в какие-то искушения, в какие-то трудные духовные ситуации, Бог проявит свою милость, пошлет хороших советчиков, пошлет хорошего проповедника, какую-то церковь или еще какие-то события. У Бога много всего, Ему очень легко контролировать события. Но если мы не пребываем в Господе, не ходим по Духу, не ходим по Слову Божьему, есть опасность, что наши дети... Они несовершенны, они могут ошибаться, подпадать под искушение. И вместо того, чтобы надеяться на Божью защиту, Бог не будет защищать, потому что мы не уповали на Него. Видите, как произошло в семье Давида? Бог позволил. И вот то, как здесь Ионадав поступает, и вот, это вот так вот сатана поступает. Он нашептывает, да, он видит какие-то похоти, искушения в жизни, в сердце человека. И вместо того, что... И сатана, он наоборот их разжигает, да. Он наоборот подсказывает, да. И Бог, если человек не уповает на Бога, Бог позволяет такому человеку попасть в искушение, да. Но если человек ходит праведно перед Богом, повинуется, молится, Господи, не веди в искушение, да? Господь, защити, благослови моих детей, Бог будет защищать, да. Если мы не пренебрегаем Словом Божьим, последствия могут быть на детях. И вот такое произошло здесь. Амнон так позорно, ужасно поступает, насилует свою сестру. Это, конечно, не случайно. Мы видим эту связь с поступком Давида, с этим бесчестным, ужасным поступком Давида, как он поступил. Лгал, убил и так далее. И еще хочу повторить, Бог, Он манипулирует, Он допускает какие-то события, но не значит, что Он вдохновляет эти события. Некоторые люди не понимают иногда, когда Бог говорит там, я воздвигну зло в твоем доме. Иногда люди думают, это нельзя понимать в прямом смысле, да? Потому что Иаков, он четко дал эту мысль. Бог не искушается злом и сам никого не искушает. Бог никого не искушает. Бог не вкладывает какие-то противные мысли в чьи-то головы, нет. Но он может допустить человеку жить по желанию своему сердцу. Бог может это допускать, и мы это видим все вокруг. Бог допустил Адаме и Еве согрешить, да? Но он не вкладывал эти мысли. Это сатана, мы знаем, пришел в Эдемский сад. И вложил. И Бог может сказать в будущее, например, про какое-то событие, так произойдет, да, будет меч на твоей семье, будут эти интриги и убийства в твоей семье. Не значит, что Бог организует эти убийства, но он так, как он видит будущее, и он говорит, что я не буду защищать, и вот именно так произойдет. Но если Бог говорит, что я воздвигну зло, не всегда это надо в прямом плане понимать, потому что истина проста. Бог, он не является творцом зла. В нем нет никакого зла, и он не подталкивает людей к искушению. Даже самых грешных людей Бог не подталкивает. Понимаете? Но он позволяет злу вокруг действовать, если человек не повинуется Богу. Понимаете? И вот здесь вот такое произошло вот с этим советчиком, с этим Амноном. Дальше, с 15 по 18 стих. «Потом возненавидел ее Амнон величайшей ненавистью, так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон, встань, уйди». И Фамарь сказал ему, нет, прогнать меня это зло больше первого, которое ты сделал со мною. Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал, прогони эту от меня вон и запри дверь за нею. На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери девицы. И вывел ее слуга вон и запер за нею дверь. Мы здесь видим такой урок, такую истину, что сильные чувства, они не подразумевают любовь. У этого Амнона была сильная любовь, здесь сказано, и он говорит, я ее люблю, здесь сказано в первом стихе, полюбил ее Амнон, сын Давидов, и все такое. Но мы понимаем, что это не была любовь. Как это любовь, которая через час-два часа испарилась? Это не есть любовь, да? Это была сильная страсть, сильное желание. Сейчас в современном мире эти чувства, они воспеваются, вошло как бы в правило, если у тебя есть сильные чувства, значит так оно по ним и надо действовать. Но мы здесь видим в данной ситуации, и особенно это полезно для молодежи понять, что сильные чувства это не значит, что это есть любовь. И вот здесь вот такое произошло. Он ее любил, все, хотел, теперь она ему противна. Вот это человеческое сердце. Сильная страсть там вообще, на все готов, да. Все, голову потерял там, да. Она его сестра была, да, сводная, но все равно. Но конец такой. Это не есть любовь. Любовь, она, конечно, в любви чувства очень важны, но они не на первом месте. Любовь подразумевает посвящение. И Фомарь здесь говорит, я повторю просто вот молодежи и, может быть, парням и девушкам, которые не женаты, тоже как бы чувства, они важны, конечно, но должна быть мудрость, мы должны видеть посвященность, понимаете, не все мерится, должно быть чувствами. И вот здесь Фомарь, она говорит Амнону, не делается так в Израиле, она ему говорит, поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе. То есть она как бы не против, но она ему говорит, давай сделаем все правильно. Давай все сделаем правильно. Так не делается. Это не по закону, это неправильно. Пусть будет свадьба, пусть будет благословение. Да? Она не против, она просто хочет, чтобы сделать все правильно. Этот нет. Вот он все подавлен своей страстью, похотью и хочет только своего. А потом уже ее и ненавидит. И она ему говорит, не надо тайно, давай сделаем все официально. Потому что свадьба, да, она подразумевает вот эту посвященность. И это так было в Израиле, так сейчас, и так это сейчас в христианском мире, в церкви. Свадьба, бракосочетание, штамп в пастыре, это подразумевает посвященность. Если мужчина этого не делает, можно усомниться в его любви, понимаете? Сейчас очень многие люди говорят, какой смысл этот штамп в паспорте, зачем там свадьбу играть или еще что-то. Можно усомниться. Потому что любовь, она не просто чувство. Чувство вот, а потом их нету. А посвященность должна быть. Настоящая любовь, ты не только как бы чувствами любишь, ты всем умом и сердцем, всеми силами любишь человека. Чувства, они приходят, уходят, да, но посвященность, это как ты вступаешь в завет, да. Этот человек в завет, он никак не хотел вступать. У него на уме было одно сильное желание. Хотя он считал, что это любовью, да. И вот как это все заканчивается. Настоящая любовь, она не меряется только чувствами, она меряется посвященностью, жертвенностью. Вот. Амнон был далек от этого, поэтому у него не было настоящей любви. Хотя вот такие сильные чувства здесь вообще даже похудеть начал, заболел. Умираю, без тебя не могу. Да? Вот представьте голливудские картины, да? Все эти чувства очень любят воспевать, обыгрывать в фильмах, да. Очень много в фильмах как бы вот этих чувств, и очень мало фильмов, где показывается, прославляется брак в конце концов, да. Что потом, да, у людей были чувства, а что потом? Секс только для брака. Аминь. Вот Амнон, он поддавался вот этим чувствам. Он считал, что если он любит, он имеет право. Так делалось в Израиле, так делается сейчас, когда Царство Божие приблизилось. Секс, он, Бог его создал, это потрясающе благословенно, но это Бог создал для брака. В браке, прежде всего, должна быть любовь. Любовь – это не просто чувство, это посвященность. Вот почему должен быть христианин и христианка, человек должны они вступить, люди должны вступить в завет, пообещать друг друга любить до гроба, потом, все потом. Сейчас мы живем в такое трудное время, сами понимаете. Вот. Но это пролазит в церковь, да. И мы должны противостоять этому. Если мужчина не хочет сделать как правильно, по закону оформить, то можно усомниться в его любви. Так не делается в Израиле, он сказал. Так не делается в Царстве Божьем. Дальше. С 19 по 22 стих. «И посыпала Фамарь пеплом голову свою, разодрала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила. И сказал ей Авессалом, брат ее, не Амнон ли брат твой был с тобою? Но теперь молчи, сестра моя, он брат твой, не сокрушайся сердцем твоим об этом деле». И жила Фамарь в одиночестве в доме Авессалома, брата своего. И услышав царь Давид обо всем этом, и сильно разгневался. Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его. Кто-то, как Амнон, он не может сдерживать свои чувства, да, он вот не спит, худеет, заболел, да. А кто-то, как Авессалом, очень могут хорошо свои чувства скрывать. Хорошо, Амарь, ничего не говори. И вот он так 2 года... Ничего ни плохого, ничего ни хорошего, да, но мы видим, что эта ненависть, она очень сильно живет в сердце Авессалома. Давид разгневался, да, Давид разгневался, но потом как бы, это ужасная была трагедия, да, но он потом как бы, ну, Давид думал, что все успокоилось, да, да, ну что делать, да, вот, но не Авессалом. И Бог предсказал, меч будет над твоей семьей, да, над твоим домом, вовек, меч, да. То есть ты будешь благословлен, да, Бог будет тебя использовать, твоих потомков, но вот эти вот, такие вот вещи, они будут происходить. И вот дальше мы читаем, с 23 по 39 стих, до конца. Вот она история. «Через 2 года было стрижение овец у Авессалома Ваал Гецори, что у Ефрема, и позвал Авессалом всех сыновей царских. И пришел Авессалом к царю и сказал, вот ныне стрижение овец у раба твоего, пусть пойдет царь и слуги его с рабом твоим. Но царь сказал Авессалому, нет, сын мой, мы не пойдем все, чтобы не быть тебе в тягость. И сильно упрашивал его Авессалом, но он не захотел идти и благословил его». То есть все уже как бы забылось, да. «И сказал ему Авессалом, по крайней мере, пусть пойдет с нами Амнон, брат мой, сказал ему царь, зачем ему идти с тобой? Но Авессалом упросил его, и он отпустил с ним Амнона и всех царских сыновей. Авессалом же приказал отрокам своим, сказав, смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам, поразите Амнона, тогда убейте его, и не бойтесь, что я приказываю вам, будьте смелы и мужественны. И поступили отроки Авессалома с Амноном, как приказал Авессалом. Тогда встали все царские сыновья, сели каждый на мула свою и убежали. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Авессалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. И встал царь и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. Но Ионадав, сын Самая, брат Давидова, сказал, пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили, один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его». Конечно, здесь он не говорит, что это с его подачки произошло. «Итак, пусть господин мой царь не тревожится мысли о том, будто умерли все царские сыновья, умер один только Амнон». Вот такие люди, как Ионадав, они умеют говорить, они очень гладко стелят. Они в любой ситуации, благодаря своей хитрости, лжи, они будут приспосабливаться. Вот этот Ионадав, это страшный человек, он приспосабливается, и никто не подозревает, что этот человек потом будет использовать или вот давать в своих эгоистических целях, или давать какие-то советы такие. Это очень плохо. Это Бог... Это наказание от Бога, если у нас вокруг такие вот люди попадаются, да. «Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Амнон. И убежал Авессалом, и поднял отрок, стоявший на страже, глаза свои, и увидел, вот много народа идет по дороге по скату горы. Тогда Ионадав сказал царю, это идут царские сыновья, как говорил раб твой, так и есть». И едва только сказал он это, вот пришли царские сыновья, и подняли вопли и плакали. И сам царь, и все слуги его плакали очень великим плачем. Авессалом же убежал и пошел к Фалмаю, сыну Иммиуда, царю Гессурскому. Это там его дедушка, это как бы его был. И плакал Давид о сыне своем во все дни. Авессалом убежал и пришел в Гессур, и пробыл там 3 года. И не стал царь Давид преследовать Авессалома, ибо утешился о смерти Амнона. По материнской матери, потому что жена, одна из жен Давида была принцессой вот этого царя Гессурян. Вот. И он как бы убежал к этим родственникам, куда им еще было деваться. И вот такое происходит, да, в семье Давида. Дочь изнасилована, обесчещена, один сын мертв, другой сын, оказывается, это он убийца, теперь он тоже убегает. Вот такой вот разлад в семье, вот такое вот проклятие в семье Давида. И мы понимаем, это не случайно. Грех, вот это, да, с версами, короткое наслаждение, а потом проблема на всю жизнь, слезы на всю жизнь, трагедия, боль сердечная на всю жизнь, трагедия в семье. И это должно напоминать нам, что грех, он имеет последствия, и мы должны сторониться и жить в страхе Господнем. Это все не случайно происходило с Давидом. Вот это наследство греха. Грех, он привлекателен поначалу, он захватывает, да, голова отключается, да, но в результате очень горькие последствия. Дальше, 14 глава, с 1 по 13 стих. «Заметил Иоав, сын Саруи, что сердце царя обратилось к Авессалому. И послал Иоав и Фикою, и взял оттуда умную женщину, и сказал ей, притворись плачущую, и надень печальную одежду, и не мажься елеем. Представься женщиной, много дней плакавшей по умершим. И пойди к царю, и скажи ему так и так». И вложил Иоав в уста ее, что сказать. И вошла женщина фикоянка к царю, и пала лицом своим на землю, поклонилась и сказала, помоги, царь. Сказал царь, что тебе? И сказал он, я вдова, муж мой умер. И у рабы твоей было 2 сына. Они поссорились в поле, и некому было разнять их, и поразил один другого и умертвил его. И вот восстало все родство на рабу твою, говорят, отдай убийцу брата своего, мы убьем его за душу брата его, которого он погубил, и истребим даже наследника. И так они погасят остальную искру мою, чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли. То есть 2 сына было, они женились, но детей еще не было. И вот в этом состоянии, когда они оба, и тот друг был женаты, один брат убил другого, и те родственники по линии жены, да, они восстали, отдай, мы умертвим, а мать-то говорит, да, но у меня вообще, наследника от мужа не останется, царь защити. И сказал царь женщине, иди спокойно домой, я дам приказание о тебе. Но женщина, фикоитянка, сказала царю, на мне, господин мой царь, да будет вина, и на доме отца моего царь же, и престол его не повинен. И сказал царь, того, кто будет против тебя, приведи ко мне, и он более не тронет тебя. Она сказала, помяни царь Господа, Бога твоего, чтобы не умножились мстители за кровь, и не погуби сына моего. То есть, клянись, да, она хочет клянись, да. Вот. И сказал царь, жив Господь, так клятва произносилась тогда, не падет волос сына твоего на землю. И сказала женщина, позволь рабе твоей сказать еще слово господину моему царю. Он сказал, говори. Сказала женщина, почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего. Да? Это мы понимаем, Иов так это все построил, научил эту женщину. И смысл в том, чтобы Давид вспомнил и вернул Авессалома обратно. Вот. И вот давайте посмотрим на характер теперь опять Иоава. Он делал хорошие вещи для Давида. Вот. Но здесь, он видит, что Давид как-то смягчился уже по поводу Авессалома. Надо как-то организовать, сделать так, чтобы Авессалом вернулся. И вот он так подстраивает через эту женщину, через эту притчу. И у него получается, Давид склоняется, надо изгнанника все уже пора вернуть, Авессалома нужно вернуть. Вот. Но я хочу, чтобы мы обратили вот на этот тип вот Иоава. Он вот, параллели с Царством Божьим. Он помогает царству Давида. Он много хороших вещей делает. Но у него было вот такое, иногда проявлял своеволие. Помните, он убил Авенира. Авенир был военачальник очень популярный в Израиле, с 10 колен, которые поначалу враждовали с Давидом. Но вот Авенир хочет всех помирить, да, а Иов его уже в мирное время подло убивает, да. Он его убил по двум причинам. Первой причиной он его убил, хотя он не должен был убивать, потому что все это уже, он его убил, как бы отомстил за смерть своего брата Асаила, да, Иоав. Отомстил. Но это там было на поле битвы. А все, теперь мирное время. То есть месть это не применяется. Да? Нельзя так делать. Да? Это был честный бой. Да? А это все уже мирное время. И Давид пытается примирить всех. А Иоав он никак не помогает. Он толкает свою волю, свою месть тут использовать. Второе. Иоав понимал, что когда все это примирится, Авенир может стать военачальником. И как бы подвинет его, Иоава, с места. Да? И поэтому он тоже это сделал. Но он сделал, и там мы знаем, что Давид высказал проклятие по поводу рода Иоава. И Иоав по-прежнему служил при Давиде, но он чувствовал, Иоав чувствовал, что его положение немножко шатко. Надо как-то поправить свое положение, ну, чтобы угодить царю, да, вот такой неприятный случай был. И вот с этой точки зрения, немножко с такой, с политических амбиций, Иоав это делает. Не потому, что он очень заботился там о Авесоломе, любил его, мы дальше увидим, что это не так было, да. Но просто вот он с помощью хороших дел хотел выслужиться, поправить свое положение при дворе Давида. Вот интересно такую вещь сделать. Но у него здесь получается, Бог это использует, допускает, сердце Давида склоняется в 14 стихе. «Мы умрем и будем, как вода, она продолжает женщина, вылиты на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». Да? Это потрясающее описание характера Бога. Мы умрем, будем, как вода. Наша жизнь коротка. И Бог, пока мы живем, Он до самого последнего момента, до самого последнего дыхания, Он не хочет, чтобы грешник погиб, но чтобы грешник и раскаялся. И это очень большая поддержка для нас. Если человек кается, он может быть уверен, что сердце сокрушенного и смиренного Бог не отвергнет. Вот это милость Божья. И она очень хорошо это описывает по поводу Авесолома. Да, он согрешил, но Бог, характер это Бога. Давид, ты вспомни, он хочет простить, вернуть. И Давид тоже должен был вспомнить. Бог ему простил, когда он так согрешил с Версами, убил ее мужа. Да? Бог, он должен был, Давид, это понять. И смысл такова, Давид, жизнь коротка, примирись, любовь самое главное, да, верни своего сына, да, что было, то было, да, но теперь надо продолжать в милости Божией, верни своего сына, вот, и дальше мы читаем, с 15 по 24 стих. «Теперь я пришла сказать царю, господину моему, эти слова, потому что народ пугает меня. И раба твоя сказала, поговорю я с царем, не сделает ли он по слову рабы своей. Верно, царь выслушает и избавит рабу свою от руки людей, хотящих истребить меня вместе с сыном моим из наследия Божия. И сказала раба твоя, да будет слово господина моего царя в утешение мне, ибо господин мой царь, как ангел Божий, и может выслушать и доброе, и худое, и Господь Бог твой будет с тобой». Отвечал царь и сказал женщине, не скрой от меня, о чем я спрошу тебя, сказал женщина, говори, господин мой царь. Сказал царь, не рука ли Иоава во всем этом с тобою? И отвечала женщина и сказала, да, да живет душа твоя, господин мой царь, ни направо, ни налево нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь, точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твои все эти слова, чтобы притчу дать делу такой вид, раб твой Иоав научил меня, но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле. И сказал царь Иоаву, вот я сделал по слову твоему, пойди же, возврати отрока Авесолома. Тогда Иоав пал лицом на землю и поклонился, и благословил царя, и сказал, теперь знает раб твой, что обрел благоволение. То есть, видите, он немножко колебался, он был не уверен, что Давид благоволит к нему, да, хотя и держит его на службе. Теперь знает раб твой, что обрел благоволение пред очами твоим, господин мой царь, так как царь сделал по словам раба своего. И встал Иоав, пошел в Гесур и привел Авессалома в Иерусалим. И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видел. А лица моего не видит. Вот Давид как бы такое прощение, как бы половинчатое. Пусть он вернется, но лица моего не видит. То есть Давид по-прежнему сердился. Это не было от сердца прощения. Если мы прощаем по-настоящему, то мы восстанавливаем взаимоотношения. А этого был сын, да? То есть на ужин, там, Мефифосфей на ужин был. Все военачальники, все цари были. Но Авессалома не пускали. То есть понимаете, как все это выглядело. Это Давид как бы принял, но не полностью на самом деле простил. И вот мы иногда тоже так понимаем прощение, да, но это ладно, мы грешные люди, нам трудно иногда прощать, но мы переносим эту проекцию на Бога, и мы думаем, что Бог тоже так же к нам относится. Он как бы дал мне спасение, карточку спасения мне дал, я как бы в Царстве Божьем, но Бог держит меня далеко, ему не интересно со мной встречаться, ему не хочет со мной встречаться, ему кажется, что я не духовный, да, и Бог недостаточно меня любит. Мы вот так думаем о Боге, но это не совершенно не так. Это совершенно не так. Это по-человечески, но не по-божьему. Бог сразу простил Давида и восстановил взаимоотношения с ним, благословил его следующего сына Соломона, вернул ему радость спасения и продолжал благословлять, хотя последствия он нес Давид. То есть Бог, он не так прощает. И здесь, конечно, Давид, это не было полное прощение. Мы должны понять, почему это так еще произошло. Дело в том, что в 15 стихе, там такая фраза, эта женщина говорит, потому что народ пугает меня. В чем дело? Дело в том, что Авессалом, он же был такой замечательный красавец, такой популярный был, да, он убежал туда, в Гесур, вот, и пошли слухи, определенные страхи, что когда Давид умрет, Авессалом может потребовать как бы престол себе, начнется конфликт с гесурянами, он будет использовать силу гесурян, чтобы его воцарили, да, вот как этот Дмитрий, лже-Дмитрий использовал поляков, да, чтобы как бы вернуть его на трон, да, вот примерно такой, и пошли страхи, опасения, слухи, и когда Иов, и Давид тоже слышал наверняка об этих слухах, и когда женщина по просьбе Иова пришла и говорила об этом, Давид немножко чувствовал, как бы, я его должен вернуть, вот под этим тоже политическим давлением, иначе у меня там конфликт будет с этими гесурянами, после моей смерти моя семья будет в опасности, еще что-то, пусть лучше он вернется. То есть Давид немножко как бы, давление на него такое было, и может поэтому еще было трудно простить Авессалом. Он его вернул, но немножко формально это было, не было полного восстановления. Вот, но Бог, слава Богу, Бог не так, Бог полностью прощает нас, восстанавливает нам и говорит, ешь, пей и живи. Радость, мир, плоды Духа, слава Богу. Дальше, с 25 по 28 стих. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столько хвалимого, как он, от подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. И родились у Авессалома 3 сына и 1 дочь по имени Фамарь. Она была женщина красивая». Ну, конечно, он же самый красивый мужчина, у него все должно быть все красивое. Все замечательно должно быть. «И оставался Авессалом в Иерусалиме 2 года, а лица царского не видал. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю. Но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз, но тот не захотел прийти. Сказал Авессалом слугам своим, видите участки поля Иоава подле моего? У него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем. И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем». Иоав, конечно, такого не ожидал, да, такой наглости. «И встал Иоав и пришел к Авессалому в дом и сказал ему, зачем слуги твои выжгли мой участок огнем? Сказал Авессалом Иоаву, вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, и я пошлю тебя царю сказать, зачем я пришел из Гесура, лучше было бы мне остаться там, я хочу увидеть лицо царя, если же я виноват, то убей меня». И пошел Иоав к царю и пересказал ему это, и позвал царь Авессалома, и пришел к царю и пал лицом своим на землю перед царем, и поцеловал царь Авессалома. То есть, ну а что, Иоаву здесь ни о чем не остается делать, это же все-таки принц, то есть царский сын, вот, и ну что он не может сделать? Он ему, в принципе, должен подчиняться, но он идет и разговаривает. Но мы видим то, что когда Авессалом первый раз послал к Иоаву, Иоав особенно его не уважал, он особенно его не любил, он его проигнорировал. Он его проигнорировал. Он как бы думал, я свои цели достиг, Давид меня послушал, я приобрел благоволение, что я тебе буду там молокососа слушать, да? А, то есть у него такой был, да, он тоже гордо был. А Авессалом тоже кадр сжег поле ему, да? Вот такие вот два в царстве Давида были. Бог, когда мы ходим правильно, Бог может благословлять, защищать нас от таких ситуаций. Когда мы не слушаемся Бога, Бог будет давать тоже людей вокруг нас, которые не будут слушаться нас. И ну вот в 33 стихе мы видим, все-таки все произошло, примирение. Давид поцеловал. Все, восстановились взаимоотношения. Слава Богу. Вот. Но Бог сразу восстанавливает, целует нас, обнимает. Помните притчу о блудном сыне, когда тот пришел с покаянием, отец перстень, одежду, пир закатил и все такое. Это сердце Бога. Когда мы приходим с искренним покаянием, Бог прощает. Когда Давид искренне покаялся, Бог простил. Вот здесь просто Давид, ему трудно было, не сразу. Но вот, слава Богу, все восстановилось. Казалось бы, все, самое худшее позади. Но дальше читаем. С 1 по 12 стих 15 главы. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и 50 скороходов. И встал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, когда кто-нибудь, имея тяжбы, шел к царю на суд. То Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева раб твой. Тогда говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом, о, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил к нему поклониться, когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всеми израильтянами, приходившими на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердца израильтян. По прошествии 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю, «Пойду я и исполню обет мой, который я дал Господу в Хевроне, ибо я, раб твой, живя в Гесуре, в Сирии, дал обет, если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу». И сказал ему царь, «Иди с миром», и встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилевы, и сказав, «Когда вы услышите звук трубы, то говорите, Авессалом воцарился в Хевроне». С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал Ахитофела, гилонянина, советника Давидова, из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Авессалом вкрадывался, он вкрался в сердца людей. «О, дорогой, как у тебя дела, как у тебя семья, как у тебя жена, там, да, о, я помолюсь там за тебя. Такой душа парень там вообще, сын царский целует, обнимает меня там, да». И вот так он вкрался в сердца израильтян. И он, конечно, красавец был там вообще там. Все, и люди, они для них важна красота, они не могут... Иногда и не хотят смотреть на сердце, да, они вот на внешнее. И вот он вкрался в сердца израильтян. И сильный заговор произошел. То есть очень много склонились на сторону Авессалома. И вот эта классическая ситуация, когда человек начинает говорить там, да, да, но пастор или там лидер у нас в церкви, у него ему нет времени на тебя. Вот я, вот смотри, какой я, как забочусь, слушаю тебя внимательно. Вот это, и вот такое происходит, такие разделения, конфликты такие плохие бывают. И нужно сторониться такого, да. Если в дальнейшем у нас будут домашние группы, да, где будут какие-то лидеры, да, нужно сторониться таких ситуаций, где на домашней ситуации, домашней группе создается такая ситуация, что вот там они молодцы, а пастор там или еще какие-то лидеры их не понимают, вот они такие продвинутые, вообще все, а вот их там тормозят, не дают им духовно расти, и вообще церковь загнивает, они пытаются что-то сделать хорошее, они чуть ли не спасители всей церкви, и они лучше знают, а их не принимают. Ну, вот такие вот, это стандартные вещи. Вот примерно такое происходило с Авесоломом. На странице, братья и сестры, храните единство в духе мира. Такое уже было в нашей церкви, и просто надо стараться не повторять этого. Вот. А Давид, он не был совершенным, никто не спорит. И вот здесь я хочу провести уже другую мысль. Параллели с Царством Божьим, я уже говорил, да? Вот то Царство на земле, и вот параллели с Царством Божьим. И вот когда мы читаем Откровение 20 глава, откройте со мной, с 7 по 8 стих, там люди недоразумевают, они не понимают, как такое могло происходить. 20 глава, 7 по 8 стих. Это тысячелетнее Царство Божие. Христос царит на земле. Вообще процветание, мир, здоровье и все. Чего не хватало. И вот то же самое. Давид здесь царит. Все враги, никто даже не писк, все боятся Израиля. Процветание материальное идет. Духовное процветание. Все хорошо. Чего израильтяне, чем они были недовольны? И вот мы читаем, подобная ситуация произойдет в будущем, братья и сестры, произойдет в будущем. То, что происходило с Давидом, это пророческие такие картины, как будет в будущем. Когда же окончится 1000 лет, вот когда Христос царит на земле в Иерусалиме, представляете, да, мы будем в наших воскресших вечных телах тоже, то есть представляете, сколько поддержки для веры будет для людей, которые там будут жить, и легче жить, и Христа можно видеть, и других людей искупленных можно видеть, и поговорить о каких-то вещах, какая там хорошая будет духовная обстановка, ну как можно там в какой-то в бунт впасть. И все-таки, когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собрать их на брань число, как песок морской, и вышли на шатру земли и окружили стан святой и город возлюбленный. Эти люди, да, которые жили там, они решают окружить Иерусалим, где царь и верующие, преданные, оставшиеся Христу, находятся, они хотят, что они хотят, я не знаю, на что они надеются, непонятно. Огонь сошел и всех их погубил. Но вот такое в сердце человека, да, произошло. В этом идеальном, в золотом веке, в будущем, в этом тысячелетнем царстве такое произошло. Люди не понимают, как такое произошло. Я объяснял раньше, когда откровение мы изучали, что там будут люди, которые войдут в царство, они будут верующими, но они как бы войдут, не как бы, они войдут в своих делах, в телах, простите. И у них будут потом дети рождаться уже. И вот эти дети уже, они дети, внуки и так далее, они уже должны сами будут выбрать Христа. Понимаете? И в каких-то поколениях произойдет вот это вот ропот, отступление, недовольство. Кто-то будет недоволен Христом, что-то мало там будет людям, не знаю. Не представляю. Но вот такое произошло. Чего им не хватало израильтянам? Почему они опять не преданы помазаннику Божьему? Того, которого Бог помазал. Почему? Почему израильтяне не хромают опять на обе ноги? И вот эта история там в Откровении, и вот здесь вот в Царствах, она нам говорит такую дает истину. Наше недовольство не от обстоятельств. Наше недовольство в жизни, оно не связано с обстоятельствами, оно связано с греховностью нашего сердца и с нашей похотью. Вот чего им не хватало, у них все было хорошо у израильтян. Чего они взбунтовались? Чего там в тысячелетнем царстве люди взбунтовались? Все у них было вообще. Только мечтать можно. Потому что наше недовольство, оно не исходит от обстоятельств. Оно исходит изнутри, от наших похотей, от нашего греховного сердца. Поэтому не нужно жаловаться, то, что обстоятельства сложные. Можно всегда так жаловаться. Дело не в обстоятельствах, дело в моем сердце. Быть благодарным. Нужно учиться быть благодарным. Мы, Царство Божие приблизилось. Христос над нами Царь. Мы были вообще до этого потеряны. Мы были мертвые, мы были слепы. Мы были чадами гнева. Это страшно, впасть в руки живого Бога, разгневанного Бога. Но мы были такие. Мы избежали этого. Все, можно каждый день уже радоваться и благодарить Бога только за это. Учиться быть благодарным. Просто жить в праведности. Главное, чтобы было благочестие, да. Все остальное приложится. Если не приложится, ничего странного. Мы только странники здесь, да, Павел говорил. Вот нам всем надо, братья и сестры, учиться быть довольными в жизни, благодарными. Потому что неблагодарство, оно не идет от трудных обстоятельств. Не нужно жаловаться, что в моей жизни так-то, 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 поэтому я не могу служить Богу, молиться, верить, любить, повиноваться и так далее. Нет, это от сердца, не от обстоятельств. Люди помещены в хорошие обстоятельства и ведут себя ужасно, они бунтуют. Дальше, с 13 по 22 стих. «И пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авесалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авесалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом. И сказали слуги царские царю, во всем, что угодно господину, нашему царю, мы рабы твои. И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен, наложниц своих для хранения дома. И вышел царь, и весь народ пеший, и остановились у Бев-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хилифеи, все филифеи, и все гефиняне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь, Ефею Гефинянин, зачем ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец и пришел сюда из своего места. То есть он не был, гефиняне, они были филистимляне, они не были израильтянами. Вчера ты пришел, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собой. Милость и истина с тобою. И отвечал Ефей царю и сказал, жив Господь. И да живет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. И сказал Давид Ефею, итак, иди со мной. И пошел Ефей гефинянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. Похоже, что гефиняне, они были, как может быть, элитное какое-то подразделение. Может, охрана была личная, да. Им не нужно было вообще идти, да. Но мы видим преданность. Вот этих чужеземцев преданы. Израильтяне, свой народ, да, пришел к своим, свои не приняли, да. Израильтяне, свой народ, чужеземцы, они проявляют такую преданность. В жизни или в смерти. Куда, где бы ты ни был, мы там будем. Это пример для нас, чтобы у нас была такая посвященность по отношению к Иисусу. Иисус, за тобой пойду, куда бы ты ни вел. Где бы ты ни был, я буду с тобой. В жизни или в смерти. Иисус также поступил в Гефсиманском саду, когда смерть нависла над ним, и был страх, и все. Иисус подчинился Отцу и сказал, Бог, я Отец, я пойду до конца, куда ты ведешь. Надо пить эту чашу, я буду пить чашу. Вот это призыв к нам, вдохновение, брать с этого примера, с Ефея брать пример, есть ли у меня такое подчинение Христу? Как далеко я пойду за Христом? Пойду я за Христом до конца. А вы знаете, Иисус именно требует такого. В этом-то и проявляется преданность. В этом-то и проявляется любовь, наша вера в нашего Господа. Иисус так поступил. Он пожертвовал своей жизнью ради нас. Ради нас. Да, и Бог его вознес. И мы можем быть уверены, мы, в конце концов, следуя за Христом до конца, даже в смерти, да, Бог нас вознесет вместе с Сыном. Вот. И мы видим здесь, конечно, ну давайте дальше прочитаем с 23 по 26. И плакала вся земля громким голосом, и весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Виафары, и поставили ковчег Божий. А Виафар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город, и если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. Если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мной, что ему угодно. Вот я, пусть Бог творит со мной, что ему угодно. Если нет его благоволения, чтобы я дальше был царем, ладно, я не буду хвататься за свои права, я не буду брать ковчег, как-то авторитет свой, я буду доверять милости Божьей. Мы видим очень сильное потрясающее смирение Давида в этой ситуации, да? Почему? Почему у него такое смирение? И я думаю, в такие моменты Давид, он понял, что это не случайно с ним происходит, да? Он понял, что это за его грехи, за этого греха с Версавией. И вот это осознание, память о своей греховности, она давала смирение. Когда мы помним, что мы греховные, мы понимаем, что мы ничего не заслуживаем от Бога и будем только надеяться на милость Божию. И нам будет легче сказать: Бог, как ты решишь, и я так это приму, все нормально. Но когда у нас гордость, так очень трудно. И вот Давид, он смирен в сердце, он понимает, что это за его грехи такие вещи происходят. Дальше, с 27 по 31 стих. «И сказал царь Цадоку, священнику: видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимас, сын твой, и Анафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлен на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратились Садок и Авиафар, ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Илионскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, и шли и плакали. Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авесоломом. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела». Когда Давид зашел на вершину горы, и он поклонялся Богу. Вот навстречу... остановимся здесь на 31-м. Мы здесь увидим, что его друг Ахитофел в числе заговорщиков, да, и это было очень больно Давиду, потому что он доверял Ахитофелу, его советам, и очень это больно, когда неожиданно, когда тебе трудно, тебе нужна поддержка друзей, а эти друзья, наоборот, против тебя восстают. Это было очень тяжело. И такое бывает в жизни верующих, когда друзья предают. Такое бывает. Не считайте это странным приключением. Такое бывает. Такое бывает, к сожалению. И Бог тоже проводит. Просто нужно набраться терпения, веры и смирения. Давид, он не считал, что он, как Бог обязан ему взять в свое царство, приблизить к своему престолу. Он полагался на милость Божию. Вот он все отпустил, доверился милости Божией. И мы знаем, он не был пострижен в конце концов. И Давид здесь плакал в 30 стихе. Он шел и плакал, да. И не все слезы, они как бы это плохо. Есть вот эти слезы, очень много, когда мы плачем, Бог допускает. Это полезные слезы. Через эти слезы мы сокрушаемся своей греховности, мы еще больше начинаем ценить милость Божию и прощение, которое Бог предлагает. Мы еще больше сокрушаемся о нашей никчемности, о нашей слабости, о том, что жизнь нельзя контролировать своими силами, то, что жизнь вообще оказывается не так, как мы ее представляли, а как же тогда жить, ну, все вот эти вот конфликты, и ты понимаешь, что второстепенно, что главное, да, через эти слезы Бог хорошие вещи делает, поэтому Иисус сказал: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Чтобы получить сильное утешение, больше мира в сердце было, больше уверенности, больше терпения, больше опытности, нужно иметь определенные вот эти моменты слез в своей жизни, чтобы получить это более надежное утешение, которое не связано с обстоятельствами. С 32 по 37 стих. «Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, ахитянин, друг Давида, одежда на нем разодрана, прах на голове его. И сказал ему Давид: если ты пойдешь со мной, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авесалому: царь я, раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садогу и Авиафару, священникам. Ты с ними и два сына их, Ахикамас, сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара. Через них посылайте ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусия, друг Давидов, и в город, Авесалом же вступал тогда в Иерусалим. Вот этому Хусии, ему хочется быть с Давидом, он его любил, разорвал одежды, сокрушался, что такое произошло. Понимаете, какие вещи происходят, очень часто находятся люди, а вот ты такой-то, такой-то, вот такое в твоей жизни происходит, вот сын там против тебя восстал. И таких очень много людей было вместо того, чтобы... Но эти люди, вот, которые остались, они поддерживали, они не указывали пальцем, хотя это был, была, они знали, почему связь такая, почему такое происходит, да. Но они все равно сокрушались и поддерживали, плакали с плачущими, да, как и Библия нас призывает. И он хотел быть с Давидом, да, он его любил. Но Давид ему говорит: нет, есть определенная миссия, иди в город. И я вот хочу такую, как бы, неожиданную параллель провести. Мы хотим испытывать близость к Богу, мы хотим вот это быть с Богом, да, с Иисусом. Но Иисус сейчас на небесах, и Он оставил здесь на земле нас определенной миссией. Есть определенная миссия, то, что я здесь на земле. И вот эти вот люди, которые остались, священники эти два и Хуси, они хорошую миссию сделали в царстве Давида и помогли вернуть царство Давида назад и прославить Давида. И вот есть параллель в Царстве Божьем, что Бог, Иисус поднялся на небеса сейчас, да, мир как бы бунтует, да, но мы находимся здесь на земле, чтобы возвещать истину, чтобы развеять ложь, чтобы люди склонили свои сердца в сторону грядущего царства, в сторону настоящего царя Иисуса, который вернется. И поддержка для всех нас. Я нужен царю здесь. Я нужен Богу здесь, на земле. Здесь определенная миссия. Бог бы хотел, чтобы я был с ним, но он оставляет меня здесь. Потому что есть особенная миссия для меня, для каждого верующего. У каждого есть дары. Ну вот мы закончили вот эти три главы. И в конце я просто скажу, что, подытожу, грех имеет последствия очень тяжелые. Вот мы это видим в жизни Давида. Бог прощает, но грех есть грех, и последствия могут быть очень горькие. Поэтому нам нужно, вот откройте со мной последний отрывок, 1 Коринфянам 10:12, Павел здесь говорит: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вы стоите? Вы стоите в вере? Вы стоите твердо? Это хорошо. Но должно быть определенное вот это осознание реальности, страх определенный, чтобы не упасть. Давид упал. Совсем недавно был очень известный, мной любимый пастор, который тоже упал. Это шок вообще. Такое происходит. И вот эти вот истории с Давидом, она предупреждает нас, чтобы мы имели страх Господень, чтобы мы хорошо закончили наше поприще, чтобы Бог не даст нам искушений, которые мы не смогли бы перенести. Вот. И я думаю, вот эти вот вся горе, боль в семье Давида должны нас отрезвлять и помогать нам больше ненавидеть грех. Аминь.